Здравствуйте, в эфире «Свобода», радио, которое не только слышно, но и видно. В студии Леонид Велихов, и это новый выпуск программы «Культ личности», который вы также смотрите на телеканале «Настоящее время». Наша программа, как я всегда оговариваюсь, не про тиранов, она про настоящие личности, их судьбы, поступки, их взгляды на жизнь. Сегодня мы продолжаем наш рождественско-новогодний концерт, премьера первой части которого состоялась неделю назад. В том первом концерте гости культа личности пели и играли на музыкальных инструментах, а этот концерт будет поэтический. Поэзии всегда было много в наших программах, и захотелось собрать фрагменты из передач с поэзией связанных в этот отдельный предновогодний выпуск. «Собака со мной, а вот, пардон, оплошал с рубашкой, не соответствует она наступающему году желтого пса». Впрочем, дело поправимо с помощью нашего мага и волшебника Питера Куракулова. Попробуем. Снип-снап-снурре, пурре, базелюрре. Вроде получилось. Итак, я начинаю наш новогодний поэтический концерт. Самый дорогой для меня, не скрою, передачи уходящего года, гостем которой был замечательный драматург Леонид Зорин, он же вечно молодой Костик из Покровских ворот. Как вы видите, необычно на этот раз мы начинаем нашу передачу на бульваре, получившем свое название от старинных московских ворот, которых, впрочем, давно уже нет. Но как только я произнесу их название, вы наверняка догадаетесь, о ком и о чем пойдет речь. Наверняка уже догадались. Конечно, Покровские ворота. А герой культа личности сегодня – автор пьесы и сценария «Покровских ворот» Леонид Зорин. Замечательный драматург, прозаик, поэт, человек, чья творческая жизнь продолжается без двух лет 90. Да-да, я не оговорился. Именно творческий, не просто жизненный путь. Зорин начал сочинять в 4 года, продолжает этим заниматься и сегодня, когда ему 92. Увы, в отличие от интеллекта и творческой фантазии, ноги его подводят. Из дома писатель не выходит, поэтому сегодня мы сами отправимся к нему в гости. В «Покровских воротах» Леонид Зорин описал свою юность, выведя самого себя в образе Костика, изумительно сыгранного Олегом Меньшиковым. А сами «Покровские ворота» — это псевдоним ворот Петровских, у которых на самом деле прошли первые московские годы приехавшего завоевывать столицу молодого Зорина. Вот этот самый дом номер 13, в котором он снимал комнату, а его альтер-эго Костик жил здесь на попечении своей тетушки Алисы Витальевны. А дальше на протяжении долгой жизни было все. Триумфы, разгромы, овации, запреты, изнуряющая борьба с цензурой. Его главным режиссером навсегда остался Андрей Михайлович Лобанов, которому постановка «Зоринских гостей» стоила поста главного режиссера Ермоловского театра, а затем и жизни. Театры обожали его пьесы, не похожие ни на какие другие, никогда не сочинявшиеся в угоду конъюнктуре и злобе дня. Его, зоринских театров, в одной только Москве было несколько. Вахтанговский, где Рубен Симонов поставил «Варшавскую мелодию» с Юлией Борисовой и Михаилом Ульяновым. Театр Станиславского, когда им руководил Борис Любофанохин. Театр Советской Армии, в котором шло несколько зоринских пьес, в том числе «Транзит», замечательная постановка Александра Бурдонского с Людмилой Касаткиной в главной роли. Театр Моссовета, где его пьесы ставили Павел Хомский и Роман Виктюк. И, конечно, его режиссером был Михаил Казаков, поставивший «Покровские ворота» сперва на театральной сцене, а затем уже в кино.
Вот такая большая жизнь, сосредоточенная исключительно на творчестве. Ну а теперь айда в гости к Костику, то есть классику, в далекий от шумных московских бульваров его молодости тихий район аэропорта, где он живет последние 60 лет своей жизни.
Вы следите в той или иной степени за тем, что происходит сегодня в стране, и до какой степени вам это нравится или не нравится, каким курсом идет сегодня? Извините, что я вам задаю такой лобовой, такой почти политический вопрос, но если вы не хотите на него отвечать, то не отвечайте.
Естественно, конечно, в силу обстоятельств, как вы знаете, моя жизнь теперь замкнута в этих стенах. Не нужно ездить, как я ездил, а я ездил много. Я знал страну в свое время и так далее. Ну, что я вам могу сказать? Я очень рад, что я по-прежнему могу писать, в общем, свободно. Я пишу, и меня печатают. Но то, что в других отношениях, конечно, жизнь в чем-то начала напоминать былые годы, о которых мы с вами говорили, да. Это, конечно, меня печалит. Она стала более жесткой. Тех чувств, которые, например, во мне были при Горбачеве, их сейчас нет. Я вспоминаю Михаила Сергеевича очень хорошо. Он сделал огромное дело. Он повернул совершенно в другую сферу страну. И однажды мне привелось с супругой вот с ним ужинать вместе в очень узкой среде. Кроме его и Раисы Максимовны, еще был покойный Михаил Александрович с женой. Вот. И я ему сказал, что современники люди неблагодарны, Михаил Сергеевич. Но потомки воздадут вам по полной программе.
Может быть, вообще это был единственный такой правитель в истории России со знаком «плюс»?
На мой взгляд, да. Хотя многое было хорошего и в Ельцине.
Я знаю, что вы каждый день, ну, практически каждый день, вы садитесь за письменный стол, берете ручку и вводите ей по белому листу бумаги. Вот скажите мне, зачем? Вы что-то еще не написали, вы что-то еще не сказали? Или, может быть, это такое, так сказать, лекарство от старения для вас? Что это такое?
Нет, как лекарство я это не рассматриваю. Нет, абсолютно. Это потребность. Да, и когда это перестанет быть потребностью, я и прекращу.
Скажите, вы живете такую долгую, большую жизнь, а это все как-то быстро прошло?
Мгновенно.
Серьезно?
Конечно. Я прекрасно помню, как все мы, свое детство и какие-то образы детства. Очень хорошо.
С каких лет вы себя помните?
4 лет помню хорошо, потому что я помню, как в эти годы произошло, скажем, мое знакомство с Утесовым.
Что вы говорите?
Да. Вот я помню очень хорошо.
Как это было, это нельзя не вспомнить, хотя я уже, так сказать, в финале.
Он приехал в Баку, были в гастроли. Как он познакомился с моими родными, я не знаю. Не помню, но я помню, как на бульваре мы сидели все втроем, я, моя мать и он. И разговаривали. И потом уже я его встречал уже в поздней московскую пору, да.
Леонид Геннадьевич, вы ведь всегда были фанатиком работы. Вот вы не были никогда таким богемщиком. Для вас всегда все-таки работа была главной.
А это
да?
Я могу сказать, да, да. Конечно.
Я всегда помню, как вы после премьеры, если это была не ваша премьера в театре, вы быстро одевались и убегали. Не оставались что-то там, так сказать, еще поболтать?
Вы нет, я работал много, конечно. В общем, я вам скажу так, с количеством у меня все в порядке. А качестве мне не судить.
Озвучьте количество.
Пьесы, я думаю, около полусотни.
Около полусотни, около 50,
около
да,
около полусотни пьес.
Ну, мы говорим все время о драматургии, о прозе, но начинали-то вы со стихов.
Было,
и
да.
Я читал ваши стихи, естественно, не детские, которые отец переписывал, но ваши зрелые стихи совершенно замечательные.
Ну, во всяком случае, я должен сказать, что иногда я грешу.
И по-прежнему грешите? Грешу.
Бывает, да. Я их не обнародую просто, да, потому что, ну, как-то я уже из этого выбился. Но для себя я грешу.
Произнося «до свидания», рассчитываешь на встречу. Произнося «прощайте», словно идешь на дно. Как не дано увидеть мне своего предтечу, так и с далеким правнуком встретиться не дано. Простимся, никто не услышит ни вздохов, ни укоризны. Как вышло, так оно вышло, и выткалось так само. Я написал до востребования всю эту длинную жизнь, и в отделении связи пылится мое письмо. Вчерашние наши подружки пополнили армию вдовью. Вчерашние исполины теперь они ниже травы. Сердитые молодые, одни потеряли здоровье и уж давно не сердятся, другие давно мертвы. Мой друг, я к тебе приникаю, душою неутоленной, прости меня примиренно и лихом не поминай. Прощай, мой ковчег нелепый, прощай, мой дом обреченный, прощай, моя весточка миру, песчинка моя, прощай.
Александр Гельман тоже замечательный драматург и тоже поэт, ставший им, в отличие от Леонида Зорина, уже в зрелые годы. И участием Александра Исаковича в нашей передаче я тоже чрезвычайно горжусь.
Когда на театральном небосклоне внезапно и стремительно взошла звезда Александра Гельмана, а дело было в 70-е годы прошлого столетия, многие, прежде всего коллеги-драматурги, с завистью подумали: «Вот ведь счастливчик, баловень судьбы. Мы годами пробиваем свои пьесы на сцену, ждем премьеры. А тут пришел неизвестно откуда, увидел и победил». И ведь действительно, это была богатая на театральные события, пьесы и премьеры эпоха. А Гельман со своим заседанием парткома, как конкистадор, сходу завоевал сперва Ленфильм, а затем и главные театральные сцены двух столиц – МХАТ и БДТ. А вслед за ними его пьесы, появлявшиеся почти каждый год, одна за другой, стали ставить десятки театров. И главное, успех нагрянул, совершенно заслуженный. В рутинном и конъюнктурном жанре так называемой производственной пьесы, где до Гельмана плавили на сцене сталь, и одни передовики производства соревновались с другими, еще более передовыми, наш герой пошел совершенно нерутинным и неконъюнктурным путем. Он обнаружил нерв и конфликт, ненадуманный, не борьбу хорошего с лучшим, а самый настоящий, жизненный. И мало того, этот конфликт выходил далеко за рамки производственных отношений, распространялся на всю нашу жизнь эпохи так называемого застоя, обнаруживал многие причины этого самого застоя. Но вот был ли Александр Гельман баловнем судьбы? Не дай никому Бог, чтобы его судьба так побаловала. Детством, прошедшим в нацистском гетто, в постоянном соседстве со смертью, от которой из всей его большой семьи удалось спастись только ему самому, маленькому Шуне и его отцу.
Вот вы сказали, что вы привыкли к смертям и так далее. А перспектива собственной смерти вас пугала, страшила?
Нет. Я, естественно, хотел жить, я хотел кушать, Но я не могу сказать, что я не то, что страшил. Вообще, этот вопрос как бы и как живое существо, я, естественно, хотел жить.
Ну да.
Может быть, как и дело в том, что огромную роль в моей жизни играло воображение. Угу. Не только в детстве, но во всей жизни. Я могу даже сказать, что я воспитанник собственного воображения.
Замечательно.
Потому что, как вам сказать, или это особое устройство психики, или это в результате воздействия войны, может быть. Но это и до войны. Реальная жизнь перед тем, как воздействовать на меня, она как бы окунается в мое воображение.
Замечательно, как сказано.
Вот. И ко мне оно приходит уже, вот скажем, даже сейчас. Вот мне не нравится то, что делает Путин. Угу. Но сам Путин мне интересен, как я его вижу как героя какой-то пьесы, которую не я напишу, уже у меня нет сил. Но это будет любопытная фигура на сцене. И это немножко, как ни странно, смягчает мое отношение к нему. Вот, в смысле...
Конечно, потому что вам интересно его разглядывать.
Да, потому что я понимаю, что как возможный герой пьесы, как возможный, так сказать, действующее лицо определенной драмы, даже трагедии, судя по всему,
Он весьма любопытен в этом отношении. У него есть много интересных ходов, так сказать, огромная такая жизнеспособность, уже несколько раз, будучи в очень сложном, тяжелом положении, возрождался, находил способы, и обновлял свои силы и так далее. Воображение все время вмешивается в мою жизнь. Иногда это хорошо, иногда это облегчает жизнь. Я думаю, что меня спасло в гетто именно тоже воображение. Я думаю, дело в том, что вся наша семья, самый энергичный был мой папа. Там же было еще двое мужчин, брат моей мамы и муж сестры моей мамы, и их сыновья. Но они, люди сразу теряли веру, возможность спастись. И просто опускались, теряли волю. Конечно, папа старался всем помочь, но прежде всего, ну и когда я остался один, он просто уже всеми силами, чтобы...
То есть он так вас вцепился, да?
Он вытаскивал меня на улицу.
Что вы говорите?
Мыться нельзя. Нет, он под дождь раздевал меня, и когда был дождь, мыл меня.
Что вы говорите?
Затирал снегом. Там, в общем, он... Я действительно обязан ему жизнью.
Ну, и, наверное, он вам тоже, потому что вы для него тоже были каким-то символом жизни, видимо, таким. Господи, какие истории, а?
Конечно, это все... Я еще раз говорю, до конца в этом нельзя разбираться.
Да. Нужно нам, конечно, выныривать из этой военной темы, хотя это просто невозможно. То, что вы рассказываете, это настолько серьезно, настолько глубоко и настолько вызывает такое чувство сопереживания, что очень трудно от этой темы оторваться. И единственное, что, закрывая эту тему, я хочу сказать, что я знаю, что вы в результате вашего жизненного опыта, вы противник такого уж отождествления советской власти и нацистской.
Вы понимаете, даже что бы ни говорили сегодня о трагических ошибках нашего руководства во время войны, какие бы новые тяжелые факты не вскрывались, я не могу забыть, как солдатики Красной Армии нас освободили.
С какими словами они вас освободили?
Живы, жиды, живы. И мы все были счастливы, никто не обиделся. Вот. Я помню, как люди плакали от радости.
Боже мой.
И, конечно, что бы мы ни говорили, это невозможно полного отождествления этих двух воюющих стран я не могу.
Вынырнули из войны, с войной покончили мы счеты. Может, Ефремов все-таки главный режиссер в вашей жизни, да?
Да, ну, конечно. И кроме того, и чисто человеческие отношения. Да, у нас были и политические, социальные такие. Мы вообще были, и я думаю, я остаюсь сторонником социализма с человеческим лицом. Социализма вот таким скандинавской модели.
О! Вот. Это хороший социализм, спор нет.
Я думаю, что для нашего общества это наиболее подходящая форма. Мы же так, что у нас произошло? Мы от дикого социализма перешли к дикому капитализму. То есть мы не могли никак избавиться от дикости. А в чем заключается дикость? Дикость – это когда не уважается человек, когда на человека наплевать, на его жизнь копейка – это самая главная наша пословица. Если говорят о какой-то идее нашей великой, вот наша реальная идея – жизнь копейка. Это главная проблема, я считаю, российского общества. Это изменение отношения к человеку.
В самом обществе?
Да, в самом
Поэтому,
обществе.
Когда я слушаю...
Нет, начальство только потому... Почему у нас плохая медицина? Да потому что мы не требуем настоящей медицины.
Конечно, потому что люди со всем этим согласны.
Да,
почему у нас плохая власть? Потому что люди за нее голосуют.
Да, так что нет, это совершенно не касается только начальства. Начальство... впитывает в себе те черты общества, которые ему выгодны.
Ну, конечно.
Это любая
конечно.
Власть.
Конечно, и на них
любое начальство
конечно.
В любой стране. Но там, где развито есть гражданское общество, там приходится впитывать
конечно.
Какие-то...
Конечно.
Тоже ищут разные лазейки,
конечно,
разные
поэтому...
пути, чтобы обманывать общество.
Поэтому для социализма со скандинавским лицом нам бы людишек, таких как шведы, не только в качестве власти, но еще и в качестве общества.
Ну, ничего не делать.
Замечательные, благородные шведы.
В конце концов, или постепенно все-таки мы должны отдать себе, что такие людишки не могут появиться в год-два.
Сколько уже ждем? Сколько ждем?
Я хочу сказать еще насчет ждем. Я сравнивал, как работала немецкая интеллигенция после войны, после фашизма. И как работала наша интеллигенция, и я в том числе, после сталинизма. Колоссальная разница.
Да.
Немецкие писатели, композиторы, поэты создали огромный пласт культуры антифашистской.
Да.
У нас не произошло этого.
Увы, заговорились. Чрезвычайно интересно, поэтому мы заговорились. А я бы хотел еще, чтобы вы напоследок стихами закроем наш замечательный разговор.
Ну, давайте, я даже не знаю.
На ваш выбор, тут на ваш выбор.
Значит, вот стихотворение памяти Олега Ефремова. «После смерти, Олег, кто угодно может с тобой делать все, что угодно. Одни говорят, ты был не совсем на высоте, на меньшей высоте, чем от тебя ждали. Другие, ты был на недосягаемой высоте, на гораздо большей, чем от тебя ждали. О, эти, которые стоят с рулеткой в руках, отмеряют с точностью до миллиметра, кто не допрыгнул, кто перепрыгнул. Как их много, Олег, как они довольны результатами своих измерений, скушать готовы друг друга, но свой замер не позволят изменить ни на один миллиметр. Властью своей над ушедшими они пользуются умело, азартно, бесстыдно, с такой уверенностью в своей правоте, что это не может не вызывать восхищения. Ты уходишь все дальше, а время твое возвращается, возвращается. Ты знавал очаровательных дам, цензуру Никитичну, цензуру Леонидовну, теперь у нас цензура Владимировна. Опять востребован твой лукавый талант обращения с начальством. Опять надо притворяться шутом или напиваться, чтобы не видеть выражения собственных трезвых глаз. Слово «опять» от частых употреблений с каждым днем набухает, тяжелеет, вот-вот сорвется, упадет нам на голову. Ты уходишь все дальше, а время твое возвращается, возвращается.
Шикарно. Всеволоду Мирхольду и его музе Зинаиде Райх мы посвятили в этом году отдельную передачу. Гениальный мастер не просто любил поэзию, он открыл поэтический, метафорический язык театральной режиссуры. Как Пушкина, не красного словца ради, называют солнцем русской поэзии, так Всеволод Мейерхольд, наряду с его учителем Станиславским, это солнце русского театра. Если Пушкин создал современный русский язык, и поэтический, и жизненный, то Станиславский и Мейерхольд создали язык театра. Станиславский – систему актерского творчества, а Мейерхольд, по сути дела, придумал режиссуру как искусство созидания синтетического художественного целого, которым является спектакль.
А продолжая аналогию, русский и советский театр 20 века – это такое же уникальное, не имеющее себе равных и аналогов в истории явления, как и русская литература 19 века. Список прямых учеников Мирхольда, ставших великими актерами и режиссерами, не короче, чем у Станиславского. Эйзенштейна, Хлопков, Пырьев, Ильинский, Жаров, Бабанова, Мартинсон, Гарин, Самойлов, Свердлин, Штраух, Юткевич, Козинцев, Плучек, Равенских. В его театре, который он без ложной скромности назвал своим собственным именем, его величали мастером. И так его звал весь театральный мир. И, конечно, у мастера Мейерхольда была своя Маргарита. Ее звали Зинаида, Зинаида Райх. Мейерхольд был ее старше на 20 лет. Он сделал из нее великую актрису. Оба они приняли мученическую смерть от советской власти, от рук сталинских убийц. Но трагическому финалу предшествовала яркая, полная гениальных творческих озарений жизнь, о которой лучше, чем Пастернак, в стихе Мейерхольдом не скажешь. Желоба коридоров иссякли, гул отхлынул, исплыл и заглох. У окна, опоздавших к спектаклю, вяжет вьюга из хлопьев чулок. Рытым ходом за сценой залягте, и обуглясь у всех на виду. Как дурак, я зайду к вам в антракте, и смешаюсь, и слов не найду. Я увижу деревья и крыши, вихрем кинутся мушки во тьму. По замашкам зимы замухрышки, я игру в кошки-мышки пойму. Я скажу, что от этих ужимок еле цел я остался внизу, что пакет развязался и вымок, и что я вам другой привезу, что от чувств на земле нет отбою, что в руках моих плеск из фойе, что из этих признаний любое вам обоим, а лучшее ей. Я люблю ваш нескладный развалец, жадный проседи, взбитую прядь. Если даже вы в это выгрались, ваша правда, так надо играть. Так играл пред землей молодою одаренный один режиссер, что носился, как дух над водою, и ребро сокрушенное тер. И, протискавшись в мир из-за дисков, наобум размещенных светил, за дрожащую руку артистку на дебют роковой выводил. Той же пьесою неповторимой, точно запахом краски дыша, вы всего себя стерли для грима. Имя этому гриму — душа. Об Осипе Мандельштаме, этом чуде из чудес русской поэзии, мы беседовали в нашей студии со знатоком его творчества Павлом Нерлером. Осип Мандельштам, не имеющий ни притеч, ни продолжателей, чудо русской поэзии. Есть иволги в лесах, и гласных долгота, в тонических стихах единственная мера, но только раз в году бывает разлита в природе длительность, как в метрике Гомера. Как бы цезурою зияет этот день, уже с утра покой и трудные длинноты, валы на пастбище и золотая лень из тростника извлечь богатство целой ноты. В России, тем более в поколении Мандельштама, в эпоху Серебряного века, были великие поэты, были гениальные, но вот так, извлекая ноты из тростника, а музыку, стиха из самой музыки сфер, стихи не писал никто. И одновременно этот щегол русской поэзии, скворец, щелкунчик, ангел в светлой паутине, как угодно назовите его, пользуясь его же образами и самохарактеристиками, живший, казалось, всецело в мире музыки слова, рифм и образов, был поразительно смелым, зорким и гражданственным человеком. Он и только он мог написать в 1933 году. «Мы живем, под собою не чуя страны, наши речи за 10 шагов не слышны, а где хватит на пол разговорца, там припомнят кремлевского горца. Его толстые пальцы, как черви жирны, а слова, как пудовые гири верны. Тараканьи смеются усища и сияют его голенища. А вокруг него сброд тонкошеих вождей, он играет услугами полулюдей. К Кто свистит, кто мяучит, кто хнычет, он один лишь бабачит и тычет, как подкову кует за указом указ, кому в пах, кому в лоб, кому в бровь, кому в глаз. Что не казнь у него, то малина и широкая грудь осетина.
И вот, по-моему, вот Мандельштам, вот в этом его основная пружина. То есть, хотеть и не мочь, да, сказать. Вот, и рад бы, а ничто не заставляет. Вот можно я прочту стихотворение, сказать, которое, по-моему, это лучше всего выражает. Оно стихотворение как раз того времени, ну, незадолго, да, за месяца за... Оно в августе написано 33-го года, то есть месяца за 2-3, да, мы живем под собой в ничью страны. И, в общем-то, оно вот... Скоро ты такой вопрос задал, оно нам очень многое пояснит в том, о чем мы начали говорить. Я не из того поколения, у которого память была заточена на стихи. Конечно же, я многое помню наизусть, но все-таки не так, чтобы не быть в себе уверенным на 100%, поэтому я заглянул в эту книжечку. Это к немецкой речи, посвященной Борису Кузину. «Себя губя, себе противореча, как моль летит на огонек полночный, не хочется уйти из нашей речи за все, чем я обязан ей бессрочно. Есть между нами похвала без лести, и дружба есть в упор без фарисейства. Поучимся ж серьезности и чести на Западе у чуждого семейства. Поэзия тебе полезной грозой, я вспоминаю немца-офицера, и за эфес его цеплялись розы, и на губах его была церера. Еще во Франкфурте отцы зевали, еще о Гёте не было известий, слагались гимны, кони горцевали, и словно буквы прыгали на месте. Скажите мне, друзья, в какой Волгалле мы вместе с вами щелкали орехи, какой свободой мы располагали, какие вы поставили мне вехи, и прямо со страницы альманаха от новизны его первостатейной сбегали вниз ступеньками без страха, как в погребок за кружкой Мазельвейна. Чужая речь мне будет оболочкой, и много прежде, чем я смел родиться, я буквой был виноградной строчкой, я книгой был, которая вам снится. Когда я спал без облика и склада, я дружбой был, как выстрелом разбужен. Бог Нахтигаль, дай мне судьбу Пилада, или вырви мне язык, он мне не нужен. Бог Нахтигаль, меня еще вербуют для новых чум, для семилетних боин. Звук сузился, слова шипят, бунтуют, но ты живешь, и я с тобой спокойно.
Замечательно. И читаешь замечательные стихи.
И вот эти стихи – это попытка, с одной стороны сформулировать как бы такое кредо, что вот он, порвавший с советскими писателями, он, который хотел бы вообще уйти из русского языка, из русской речи, частью которой является его поэзия и русская поэзия в целом в частности. И даже у него есть какие-то виды, на... почему здесь Гёте и все прочее. В это время как раз 33-й год, юбилей Гёте, готовилось его юбилейное издание, и он такую попытку даже предпринял, ну, не с Гёте, а с Данте в известной степени. Это тоже попытка уйти, но ничего не получается. Не получается, так сказать. Он остается в стихии русского языка, и об этом эти стихи, о искреннем желании сделать что-то, что ему теоретически кажется, сказать, правильным, и искренней невозможности это сделать, потому что это сильнее его.
Евгений Евтушенко умер 1 апреля уходящего года. На протяжении всей своей долгой жизни он возмущал общественное и литературное спокойствие. Одни его ценили и любили, другие ненавидели и завидовали. Евгений Евтушенко был кумиром нескольких поколений советских любителей поэзии, и даже далекие от поэзии люди
знали и знают это имя. Его поэтическая судьба была такая счастливая, а его жизнь в лучах славы такая долгая, эффектная и полнозвучная, что ему многие завидовали и, завидуя, в чем только не обвиняли. В приспособленчестве и конформизме, в поэтической поспешности и изобилии стихов на злобу дня. Ни одно из этих обвинений к нему не прилипло, потому что опровергалось самими стихами и искренностью, которой дышали даже несовершенные его строки. Конформист? Кто еще из братьев-поэтов в августе 1968 года, когда советские танки вошли в Прагу, раздавив и размазав по ее мостовым последние надежды на социализм с человеческим лицом, осмелился написать что-нибудь подобное? «Танки идут по Праге, в закатной крови рассвета! Танки идут по правде, которая не газета! Танки идут по соблазнам, жить не во власти штампов! Танки идут по солдатам, сидящим внутри этих танков. Прежде чем я подохну, как мне неважно прозван, я обращаюсь к потомку только с единственной просьбой. Пусть надо мной, без рыданий, просто напишут по правде. Русский писатель раздавлен русскими танками в Праге. Стихи на злобу дня, поэтическая скороспелость. Кто еще был так дальновиден, чтобы в самом начале 60-х годов, после оглушительного разоблачения сталинских преступлений и сразу после выноса Сталина из мавзолея написать: «Нет, Сталин не умер, считает он смерть поправимостью, мы вынесли из мавзолея его, но как из наследников Сталина Сталина вынести?» Евгений Александрович Евтушенко, закончивший свой без малого 85-летний земной путь 11 апреля на старом кладбище в Переделкине, конечно, не нуждается в защите. За него убедительнее всего говорят его лучшие стихи. Опять же, кто еще в 70-е годы прошлого века, когда и слова-то такого «Россия» не было ни в поэтическом, ни в жизненном лексиконе, мог так обратиться к нашей несчастливой земле? И как, опять же, современно звучат эти строки, написанные 45 лет назад. А, собственно, кто ты такая? С какую такую судьбой? Что падаешь в водку, лакая, а все же гордишься собой? А, собственно, кто ты такая? Когда, как последняя мразь, пластмассою клипсов сверкая, играть в самородок взялась? А, собственно, кто ты такая? Сомнительной славы раба, от трусости рты затыкая последним, кто верит в тебя. А, собственно, кто ты такая? И, собственно, кто я такой, что вою, тебя попрекая, к тебе прикандален тоской?
Анна Ахматова и Алексей Баталов. Королева русской поэзии и ее рыцарь, покинувший этот мир в уходящем году, стали героями передачи, гостем которой был Михаил Ардов, хорошо знавший и любивший обоих.
Когда мы задаемся вопросом, как русская культура сумела сохраниться и пронести себя сквозь 70-летнее господство советской власти и Шариковых, отряженных этой властью на укрощение искусств, мы в первую очередь должны вспомнить о тех домах и семьях, где ценности старой культуры берегли и передавали как эстафету от поколения к поколению. Легендарный дом на Ордынке, точнее, квартира писателя Виктора Ардова и актрисы Нины Альшевской в доме на Большой Ордынке 17 – классический пример такого дома, в который любили приходить Ахматова, Пастернак, Зощенко и такой семьи, которая дала России замечательного актера Алексея Баталова и замечательного писателя-мемуариста Михаила Ардова. Алексей Владимирович Баталов, которого не стало в июне этого года, казался на экране воплощением того человеческого типа, который называется чеховским интеллигентом, даже когда он играл абсолютно советских молодых людей или вовсе простых рабочих. А уж когда ему доводилось играть героев Чехова, Толстого, Булгакова. Здесь и вовсе между образом и исполнителем, как говорят актеры, иголку нельзя было просунуть. Это актерская манера, тонкость, культура собственно человеческих чувств. Все шло оттуда, от дома, от родителей и, конечно, от Анны Ахматовой, которая проводила в доме на Ордынке больше дней в году, чем в родном Питере, из которой братьев Баталовых-Ардовых, несмотря на разницу в возрасте, связывала дружба и, прежде всего, конечно, чувство рыцарского преклонения перед королевой русской поэзии.
А как вам кажется, а здесь, может, это какое-то мое неуместное, смелое слишком предположение, вот тут не было вообще какого-то такого элемента влюбленности?
Думаю, что нет. Нет. Это она кино так. Угу. Вот, теперь вот что я вам расскажу. Вот мой друг Александр Павлович Нилин, он в свое время, это у него в книжке даже есть, когда, значит, он в ВПН работал, брал у Баталова интервью и задал ему вопрос. А вот когда сейчас к тебе пришла вот такая слава, и у тебя вообще голова не закружилась? Угу. Популярность такая. На что Баталов ему сказал: ну что такое моя популярность в сравнении с величием Ахматова?
Ух ты! Ух ты!
Так что он это все он понимал, с кем.
То есть, и это для него было как бы вот Ахмата, фигура Ахматовой была для него абсолютным каким-то измерением чего-то, да?
Конечно, да.
Я не знал этого эпизода, но совершенно просто это замечательным образом его характеризует.
Да.
Его
да,
характеризует. Да. Она, и как бы так сказать, вот она его, она ведь много его фильмов, что называется, застала. Причем из числа лучших. Там «И летят журавли», и «Девять дней одного года». Это все при ее жизни было. Она это смотрела, это все?
Я думаю, может быть, не все. Я, честно сказать, не помню. Но думаю, что смотрела, что...
А как складывались вот их отношения уже когда и он, что называется, из родительского гнезда вылетел? Ведь, с одной стороны, он переехал. Кстати, как Ахматова любила, говорила, она Ленинград назвала Ленинградом или Питером?
Дело в том, что она вставила, вставила слово «Ленинград» есть в ее стихах.
Да, да.
Вот поэтому, так сказать, так. Ну, она как-то... Я не помню, чтобы она как-то его... специально произносил.
Ага.
Так. Это же главное, что еще же и Мандельштам
конечно.
Употребил это слово.
Конечно. И я думаю, что это на самом деле было не случайно. На самом деле, ну, он действительно ведь стал Ленинградом, да? После того, как всех там вообще выкосили, кого можно было. И город заполнился совершенно другими людьми.
Если вы позволите, отвлекусь.
Да. Да, давайте.
Есть совершенно замечательное стихотворение. Угу. Покойного, увы, замечательнейшего поэта Льва Лосева. Оно у него прямо автографная книжка. «Родной мой город без имен, всегда висит над ним туман, цвет молока снятого. Назвать стесняются уста трижды предавшего Христа и все-таки святого. Как называется страна, дались вам эти имена. Я из страны, товарищ, где нет дорог, ведущих в Рим, где в небе дым нерастворим и где снежок не тающий».
А завершим мы наш поэтический концерт на современной и иронической ноте, которую сам телевизионный бог велел исполнить поэту-правдорубу Игорю Вертеньеву. А мне остается с вами попрощаться, дорогие наши зрители и слушатели, до 2018-го. И от имени съемочной группы «Культа личности», а это продюсер программы Наталья Агаджанянц, режиссер монтажа Петр Куракулов, журналист и оператор Андрей Королев и я, автор и ведущий передачи, поздравить вас с наступающим годом «Желтого пса». Счастья вам, а нам новых с вами встреч.
Имя, лицо и, главное, конечно, стихи Игоря Иртеньева стали широко известны в благословенные для свободы слова 90-е, точнее даже во второй их половине, когда на популярном и качественном в ту пору телеканале НТВ появилась одна из самых качественных передач, пародийно-сатирическое новостное обозрение «Итого», где Иртеньев исполнял роль самого себя, поэта-правдоруба Игоря Иртеньева. Писать хорошие стихи, причем не только сатирические, он начал задолго до этого. Однако, как известно, телевидение – это та катапульта или, на худой конец, подкидная доска, которая выбрасывает артиста или поэта в световую полосу славы и в мгновение ока превращает в знаменитость, иногда даже в звезду. И повезло тому, кому повезло, кто попал в эту световую полосу. Но только беда в том, что долго в ней мало кому удается удержаться. А выпасть из нее для многих, если не для большинства, настоящая трагедия. А вот наш поэт-правдоруб все пережил спокойно. И минуты звездной славы, и их окончания. Хорошие остроумные стихи как писал, так и пишет. Общественный свой темперамент, заставлявший в пору Итого откликаться на каждый политический чих, сохранил в полной мере, хотя на политические чихи рифмованной строкой откликается пореже, не в еженедельном режиме. Но правду, как рубил, так и рубит. Про Путина, про Украину, про Крым, про состояние умов дорогих наших соотечественников.
Как поэт, как литератор, да. Вы вот начали, как бы так сказать, с иронии, с шуток или с какого-то другого, так сказать, поэтического жанра?
Вы знаете, я обошелся как бы вот без этой, без пубертатной этой лирики. Угу. Вот. Я не писал вот этих стихов, значит, юношеских фактически. Вернее, там была история, я уже много раз про это рассказывал. Я однажды, значит...
Это только не надо, я это много раз рассказывал. Потом приходится это вырезать.
Все понимаю. Виноват. Бывает, собственно, я просто помню свой дебют в этом качестве. Ага. В возрасте примерно 16-17 лет я начал писать стихотворение такое. Оно начиналось следующим образом. Он тихо умер на рассвете, вдали от Бога и людей. Светило солнце, пели дети. Омыто струями дождей, планета мирно совершала свой долгий повседневный путь. Я вот написал эти строчки. Так. А потом меня что-то толкнуло под руку, и я закончил, что мне что страдальцу не мешало спокойно ноги протянуть. Это было, что мое первое стихотворение. Вот.
И кривая как-то сразу туда и вывезла.
В этом уже был как бы, да, в этом был уже алгоритм некий заложен, который у меня сохранился, ну, видимо, по сей пору. Вот, так сказать, совмещение там высокого и низкого, там, и прозы, и поэзии. Но вот поэтому, значит, вот ответ на ваш вопрос.
Да, я понял. А вот как вы себя внутренне позиционировали в советское время? Как такой диссидент, тайный, или как пофигист?
Пофигист... Нет, ну, конечно, я уже к своим там 18-19 годам я сильно про это все понимал. Но, наверное, все-таки во мне такой конформизм-то был, потому что, ну, как, а очень многие, как бы, так сказать, там, как бы все было на уровне анекдотов, так сказать,
ну,
и
да.
Все, но я в эту систему был, в общем-то, вписан.
Ну, конечно, ну,
да.
Ну, действительно, двоемыслие, такая,
да,
двойная жизнь,
конечно,
была у всех,
конечно,
у нас.
Конечно.
Не
конечно.
Из головы это, да. Орвел, так сказать, да. Придумал, не из пальца высыпал,
да. Было
так. А какие-нибудь такие вот сатирические стишки так, с таким антисоветским душком писали?
Это был, наверное, не антисоветский душок, это был просто, наверное, душок был не советский. Дело в том, что вот, ну, вот одно там из первых у меня стихотворений, которое было вообще. И я же начал писать, вот у меня написал вот тот стишок в 63-м году, который с которым мы начали. А следующий я где-то написал в 79-м. У меня минуточку 16 лет я вообще ничего не писал.
Вообще ничего не писал?
Вообще ничего просто не писал. Ну просто вот как бы, вот как Илья Муромец, он написал и все.
Хорошее сравнение, скромное.
Да. Вот, значит, ну, он в 33 года писать начал. Да, я, значит, а я, кстати говоря, да, я в 32.
Все совпадает.
Значит,
еще один персонаж насчет 33-х у нас вот наглевывается.
Ну, сейчас закончим. В 33. Значит, да, я написал такое стихотворение, уже, так сказать, просчитанное. Для меня не было неожиданно. По небу летят дирижабли, по рельсам бегут поезда, по синему морю корабли плывут неизвестно куда. Движение в природе играет большое значение, друзья, поскольку оно составляет основу всего бытия. А если в процессе движения пройдешь ты, товарищ, по мне, то это свое положение прямое достойно вполне, и чувствуя вдавленной грудью тепло твоего каблука, я крикну: да здравствуют люди, да будет их поступь легка. Ну, вот советская, не советская, вот, ну, как бы антисоветская, Бог его знает. Ну, вот, вот
такое. Ну, такое, философическое, вот, скорее, социально-философское.
Да, вот у меня такие стихи, поначалу, не поначалу, вот это я начинал уже с таких вот стихов, они не сразу печатались, потом они стали в какой-то момент выходить, довольно несколько лет они, как бы, так сказать, упорно редактор их отвергал, значит. Вот, но потом они как-то пошли, значит, так уже таким потоком. То есть я писал то, что называется, в стол, но в какой-то момент.
Что-то еще из тех лет вспомните. Интересно.
Могу, пожалуйста. Вот одно, опять же, одно из первых, там село солнце над Москвой, была погода хороша, и наслаждалась покоем моя уставшая душа. Внезапно сделалось темно, затрепетали занавески. В полуоткрытое окно ворвался ветер, выдох резкий, на небе молния зажглась, и долго там себе горело. В вечернем воздухе, кружась, по небу кошка пролетела. Она летела, словно птица, в сиянии грозовых огней, над изумленной столицей, великой родины моей. По ней стреляли из зениток подразделения ПВО, но на лице ее угрюмом не отразилось ничего. И, пролетая над Арбатом, к себе вниманием горда, она их обложила матом и растворилась без следа.
Замечательно.
Ну, вот такое было, да. Ну, понятно, что в то время это никакого образа замечательно быть не могло, там, в этом 80-м году. Вот. Или, например, там было еще, тоже чуть позже, может, двумя годами. По улице идет автобус, в нем едет много человек, у каждого свои заботы, судьба у каждого своя. Вот инженер-строитель, он строит для людей дома, и в каждый дом, что им построен, души частицу он вложил. А рядом с ним в большой зюдвестке отважно едет китобой, он кашалотов беспощадно разит чугунным гарпуном. А рядом с ним стоит рабочий, его глаза огнем горят, он выполнил 4 нормы, а захотел бы смог и 6. А рядом женщина рожает еще мгновение и родит, и тут же ей уступит место для пассажиров, что с детьми. А рядом футболист известный с богиней Микой в руках, под иберийским жарким небом ее он в честном взял в бою. А рядом продавщица пива с косой русой до пят, она всех пивом напоила, и вот теперь ей хорошо. А рядом в маске Деда Мороза коварно едет контролер. Ее наделан специально, чтобы всеми узнанным не быть. Но этой хитрой уловкой он не добьется ничего, поскольку есть у всех билеты, не исключая никого.
Очень изящно. Это сбивание рифмы, а в конце эта рифма. Замечательно, замечательно, очень изящно. Как вы смотрите в будущее? С пессимизмом?
Пессимизмом. Не буду, так сказать, я понимаю, что финальный вопрос требует как бы такого, как бы, да, вот так, так раз такой антраша сделать вообще, да, да, опа, да. И приземлиться так, с пессимизмом.
То есть приземлились плашмя. Тогда все-таки давайте...
Тогда хорошо, давайте сделаем.
Давайте выруливать.
А давайте мы сейчас все-таки сделаем так. Значит, сделаем финальную точку. Все накрылось медным тазом, но покуда тлеет разум, ощущение конца все же нету до конца.
Блестяще. Блестяще. Сальто Мортале вышло в полной мере. Спасибо.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
Судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будет. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Нужно решить вопросы с судами, с законами, с частной собственностью. Тогда будет уменьшаться и объем коррупции.
Но это точно не 500 дней, Григорий Алексеевич.
500 дней – это полтора года.
Радио «Свобода».
всегда лицом к событию.
Вы посмотрите, что начнет происходить в стране после чемпионата мира по футболу.
То есть, когда маски все будут сброшены?
Вот когда все маски будут сброшены.
Лицом к событию сразу после выпуска новостей.